Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии. Проведу с вами Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 13 декабря, четверг. Сегодняшняя программа вот о чем. Будет ли запущен «Северный поток-2», отвечают эксперты. После переговоров Россия-НАТО все говорят об опасности войны в Европе. Демократическая партия в Сенате США зарегистрировала законопроект о новых санкциях против России, если она решится на повторное вторжение в Украину. Документ предусматривает заморозку активов лидеров Российской Федерации, включая президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Также сенаторы предлагают ввести серьезные ограничения на финансовую систему России, санкции, в том числе отключение от международной платежной системы SWIFT. Санкции будут наложены на Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭП, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, а также на суверенный долг Российской Федерации. Этот закон абсолютно четко дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, когда Кремль угрожает повторным вторжением, заявил инициатор законопроекта и председатель Сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. В то же время американские обозреватели отмечают, что этим законопроектом администрация президента США Джо Байдена пытается сбить другой законопроект сенатора от республиканской партии Теда Круза о серьезных санкциях в отношении Северного потока-2. Документ Круза, по мнению демократов, может рассорить США и Германию, таким образом подорвать трансатлантическое единство стран НАТО. Остановят ли эти санкции Владимира Путина, который, судя по всему, продолжает готовиться к повторному вторжению в Украину? Проголосует ли за них Сенат США? И может ли Россия жить в условиях таких санкций? Об этом поговорим в студии с экспертом-международником Максимом Ели, российским экономистом Дмитрием Некрасовым. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости, о них вам расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
В Вене проходит встреча, посвященная действиям России. Она является последней за эту неделю дипломатической мерой на фоне обвинений Запада в том, что Москва накапливает войска у границ Украины и может готовить новое вторжение. Москва и Вашингтон уже подчеркнули свои фундаментальные разногласия по европейской безопасности во время напряженных переговоров в начале этой недели в Женеве и Брюсселе, а посол США в ОБСЕ признал, что на встрече 13 января не ожидается прорыва. Вероятное введение Соединенными Штатами санкции против президента России Владимира Путина будет рассматриваться Москвой как разрыв отношений, заявил в четверг представитель президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в случае таких санкций последует неизбежный адекватный ответ. Проект санкций накануне был представлен демократами в Сенате США. Мы сегодня в эфире будем подробно об этом рассказывать. Украинский военный 12 января получил боевую травму. В результате обстрела, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, военный в госпитале, его состояние здоровья удовлетворительное. Всего за сутки зарегистрировали 3 нарушения. 2 в Причепиловке, 1 в Новозвановке. Группировка ДНР, в свою очередь, говорит о 7 нарушениях. Возле Александровки, Байрака, шахты 6-7 на Горловском направлении, Новой Таврии, Коминтерного и Саханки группировка ЛНР обвиняет ВСУ в обстреле Донецкого. Еще один воевавший на Донбассе против Украины гражданин Чехии получил 20-летний тюремный срок. Высший суд в столице этой страны Праге вынес приговор заочно. Осужденный Йирже Урбанек находится на оккупированной части Донбасса. По версии суда, он совершил преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Чехии. Это террористические нападения и участие в террористической группировке. ОДКБ начала вывод контингента из Казахстана. Об этом сообщило Министерство обороны России. Войска ОДКБ, всего около 2000 солдат, прибыли в Казахстан на прошлой неделе после того, как об этом их попросил президент этой страны Касым Жомарт Токаев. Предварительные результаты исследования, проведенного в США с участием почти 70 тысяч человек, показали существенно более низкий риск госпитализации и смерти от штамма омикрон. Анализ проводился на основе данных из больничной системы Калифорнии с 30 ноября по 1 января, когда циркулировали оба штамма коронавируса – дельта и омикрон. Согласно анализу, люди, инфицированные омикроном, вдвое реже имеют риск госпитализации, примерно на 75% меньше нуждаются в интенсивной терапии и имеют на 90% меньше меньше шансов умереть по сравнению с теми, кто инфицирован дельтой. Но чрезвычайная заразность омикрона все еще оказывает нагрузку на систему здравоохранения Соединенных Штатов. В Украине за сутки зафиксировали 10 тысяч новых случаев COVID-19, в Донецкой области 350 новых заражений, в Луганской около 100. Группировка ДНР говорит о 265 новых случаях за сутки. Группировка ЛНР заявляет о 3 летальных случаях за сутки, но общее количество заражений не называет. Спусковой площадки на мысе Канаверал в США сегодня запланирован запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли «Сич», сообщает КБ «Южная». В космос спутник отправит ракетоноситель «Фалькон» компании Илона Маска SpaceX. Это первый за последние 10 лет аппарат украинского производства, который отправляется в космос. Коротко. В двух оккупированных городах крупное обесточивание – это Кадиевка, бывший Стаханов, и Должанск, бывший Свердловск. Света там нет из-за аварии у более чем 1000 абонентов. Идет ремонт. А в Мариуполе сегодня около 50 людей пикетировали ДТЭК с требованием прекратить веерное отключение электроэнергии. По словам местных жителей, сбои в подаче света происходят ежемесячно. USAID объявляет конкурс грантов по благоустройству территорий для ОСМД. Участники смогут получить до 100 тысяч гривен. Заявки принимают до 20 апреля. Податься можно в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Торецке, Покровске, Славянске, Мариуполе и в населенных пунктах, которые входят в соответствующие громады. Заявки можно найти на сайте USAID. Проект называется «Добрые соседи. Одна страна». В Константиновке выбрали новый герб громады. В конкурсе победил местный житель Константин Певников. Герб выглядит так. Это разноцветные лепестки в форме сердец и в центре фонтан. Он является символом Константиновки, потому что в 1938 году скульптор Чайков и инженер по стеклу Энтелис изготовили уникальный хрустальный фонтан для Всемирной выставки в США, и сделали они его в Константиновке. Гидрометцентр предупреждает о шквальном ветре сегодня-завтра по всей территории страны, кроме юга. На дорогах будет гололедица. Завтра порывы ветра будут до 25-27 метров в секунду. В Донецкой и Луганской областях ночью минус 9-11, днем уже плюс 2-4. Ночью пройдет снег, ну а днем будет, соответственно, дождь.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие как полноправные участники этого эфира по номеру 0800 300 403. Мы обсудим свежий законопроект, который появился в Сенате США о Демократической партии. Это законопроект о новых санкциях против Российской Федерации в том случае, если она решится на повторное вторжение в Украину. Документ достаточно жесткий, он предусматривает заморозку активов лидеров Российской Федерации, включая президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Также сенаторы предлагают ввести серьезные ограничения на финансовую систему Российской Федерации. Санкции будут наложены, согласно этому документу, на Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, а также на суверенный долг Российской Федерации. Ну и предусматривается отключение российских финансовых институтов от международной платежной системы SWIFT. В студии мы поговорим о том, остановят ли вот эти вот драконовские санкции США Владимира Путина, который, судя по всему, продолжает готовиться к повторному вторжению в Украину. Проголосует ли Сенат США за столь грозный документ, приравнивающий Россию, по сути, к Ирану и Северной Корее? И сможет ли Россия жить в условиях таких санкций? Об этом мы поговорим с экспертом-международником Максимом Ели, Дмитрием Некрасовым, российским экономистом, и Андерсом Ослундом, старшим научным сотрудником Атлантического совета.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Газопровод «Северный поток-2» не будет запущен, если Россия продолжит агрессию против Украины. Об этом предупредила зам госсекретаря США Венди Шерман, главный американский переговорщик на женевских переговорах. Также сегодня подтвердила, что Сенат США будет голосовать по санкциям против «Северного потока-2». Во всем об этом мой коллега Александр Лащенко, он с нами на скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую всех, приветствую тебя, Денис, рад слышать. Да, действительно такая ситуация, в том смысле, что подвисли как бы перспективы газопровода «Северный поток-2». В прошлом минувшем году казалось, что американскими санкциями удастся заблокировать даже достройку этого газопровода. В прошлом году оставалось буквально несколько процентов до окончательного прокладывания этой трубы, но в отличие от своего предшественника в Белом доме Дональда Трампа, Джо Байден ради союза с европейскими партнерами, а на завершение этого газопровода прежде всего настаивала, конечно, Германия, ключевое государство Европейского Союза и тогдашний канцлер этой страны Ангела Меркель, ради сохранения и укрепления союза, который довольно сильно разрушился при Дональде Трампе, новый на тот период президент США Джо Байден пошел на вот такое решение, все-таки дал добро на достройку газопровода, но потом начались известные события, которые продолжаются до сих пор, по мнению западных источников и украинской разведки, значительная концентрация войск у границ Украины. И таким образом, вот на фоне этих переговоров из трех раундов, третий пока еще, вот, скажем так, в разгаре между ОБСЕ, вернее, на площадке ОБСЕ между Россией и Западом, а вот уже два раунда состоялись, НАТО, Россия, США, Россия, и по итогам одного из этих раундов американский переговорщик, зам госсекретаря США Венди Шерман констатировала, цитата дословно, если Россия продолжит свои агрессивные действия в отношении Украины, мы не можем говорить о введении в строй Nord Stream 2. Она уточнила, госпожа Шерман, если бы Россия хотела договориться с Западом на дипломатическом уровне, она должна была бы деэскалировать ситуацию на границе с Украиной, потому что последствия таких действий могут быть тяжкими, имеется в виду, по мнению обозревателей, в том числе и зависание, скажем так, пуска этого построенного газопровода «Северный поток-2». И теперь, по словам госпожи Шерман, перед Россией выбор деэскалации или дипломатические действия. Денис?
Александр, а вот как будет голосовать по поводу санкций против «Северного потока-2» Сенат Соединенных Штатов Америки? Ну, это инициатива, насколько я понимаю, республиканцев, сенатора Теда Круза. Они сейчас, ну, в меньшинстве в Сенате. Пшиком это все не закончится. Как говорят, что говорят эксперты?
Да-да, вот тут очень важный момент. Про путинские пропагандистки на российских федеральных каналах, когда Соединенные Штаты Америки в прошлом году согласились с достройкой этой трубы, констатировали вот сейчас по вот итогам таких заявлений, которые я привел из уст Венди Шерман, российские пропагандисты, некоторые из них, по крайней мере, говорят, что, мол, цитата известной пословицы, высказывание «поздно пить боржоми, когда почки отказали». Конец цитаты, то, что утверждают эти пропагандисты. В том смысле, что, мол, труба проложена, уже ничего не изменить. Но с этим не согласны в Украине, в частности. Глава «Нафтогаза» Юрий Ветренко еще ранее, когда стало известно решение США не препятствовать, в прошлом году стало известно достройке этого газопровода, Юрий Ветренко в эксклюзивном субботнем интервью «Радио Свобода» констатировал, что достройка этого газопровода отнюдь не означает, что он в итоге будет пущен. И Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы запуск этого газопровода, политического оружия на самом деле в руках Путина, не состоялось. Юрий Ветренко.
Я розумію, що це складно. Я розумію, що багато в чому ми вбачаємо зраду і є для цього навіть певні підстави. Я кажу про наших міжнародних партнерів. Але при цьому все ж таки ми ведемо, продовжуємо вести цю боротьбу. І ми сподіваємося все ж таки, що разом з нашими міжнародними партнерами ми досягнемо свого. Ми досягнемо того, що оператор газотранспортної у цієї системи «Північний потік-2», він не буде сертифікований, тому що ми зможемо довести, що ця компанія-оператор контролюється «Газпромом» і «Путіним».
Об этом ранее заявлял в эксклюзивном субботнем интервью «Радио Свобода» Юрий Ветренко, глава украинского «Нафтогаза». А вот сегодня в эксклюзивном комментарии «Радио Донбасс Реалии» эксперт энергетики, который как раз работал с Юрием Ветренко, готовя эти вот действия против запуска «Северного потока-2», сегодня Максим Белявский отметил, что действительно эти все усилия Украины и других противников запуска газопровода дают плоды. Вот что сказал «Радио Донбасс Реалии» Максим Белявский.
Звісно, заблокувати можна, і найближчим часом, можливо, ми станемо свідками такої події. 15 січня очікується голосування в Сенаті США законопроекту Тома Круза, який, власне, передбачає санкції щодо оператора газопроводу «Північний потік-2».
Ну, тут возникает вопрос у, возможно, некоторых вот не специалистов, далеко же не все эксперты энергетики. Столько сил было потрачено, усилий, средств. Напомню коротко, не злоупотребляя временем, что этот газопровод строили фактически 5 лет. Анонсировали еще в 2015 году. Он был почти готов. Оставалось, опять же, несколько процентов доложить этих труб уже в декабре 2019 года. событиях прошлого 2021 года, когда в итоге все-таки не стали применять санкции для блокирования достройки газопровода, я уже рассказал. Но все-таки труба эта готова, проложена, но газа в ней нет, по крайней мере на сегодня. Она не исполняет те функции, о которых договорилась, в частности, Германия, основной лоббист этого проекта. В этой связи Максим Белявский, комментарий радио «Донбасс Реалии», отметил, что не нужно удивляться. Есть в истории примеры, когда газопроводы построены, готовы, готовы принимать газ и даже частично его принимают, но своей роли так и не исполняют. Максим Белявский.
Вона може лежати під тиском хоча б і 20, і 30 років. Це не є проблемою. Вона може взагалі працювати, між іншим, як своєрідне сховище газу. Немає такої практики, якщо трубопровід є, він прокладений, його мають нібито обов'язково використовувати. Для прикладу, той ж самий газопровід «Ямал-Європа». Він прокладений, він побудований.
Вот, да. Ну, этот законопроект Сената США, он рассматривается, правда, в комплексе также американские конгрессмены, сенаторы, об этом, конечно же, идет речь и в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реалии». Другие действия санкционные против России, в том числе агрессивную политику против Украины, рассматривают довольно серьезные. Эти вопросы уже на стадии реализации. Но для баланса отмечу и позицию России. Она всегда настаивала и настаивает, что проект газопровода «Северный поток-2» является очень выгодным не только Российской Федерации, но и западным партнерам России. Этот проект, по утверждению президента России Владимира Путина, является исключительно экономическим. Вот. И что приведенных мною слов Энди Шерман в Кремле не комментировали пока что. Правда, пресс-секретарь Путина Песков сегодня фактически в целом отрицательно оценил состоявшиеся два уже раунда переговоров между Западом, между США, НАТО с одной стороны, Россией с другой стороны. Но, что касается «Северного потока-2», Путин, да, видит проблемы в запуске этой трубы. Но проблемы эти, по утверждению хозяина Кремля, они приносятся исключительно Западом, но не Россией.
Спасибо большое, Александр. Действительно, такая интересная ситуация сложилась в Сенате США. Появилось вот два, по сути, альтернативных законопроекта сенатора Теда Круза и представителей Демократической партии. Вот обсудим с американистами в студии, какой из этих законопроектов имеет шанс быть реализованным и какое будущее может ждать действительно «Северный поток-2». Это был мой коллега Александр Лащенко.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В суде Дружковки начали рассматривать скандальное дело комбата 37-го мотопехотного батальона Павла Лановенко. Боевому офицеру грозит 10 лет тюрьмы за якобы избиение подчиненного. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал на заседании, сейчас с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй, расскажи, что там происходило во время этого судебного заседания.
Добрый день. Сегодня было первое заседание, когда дело комбата Павла Лановенко рассматривали по сути. Его приехали поддержать боевые побратимы, ветераны войны с Россией, а также люди, которые сейчас воюют на передовой. Все они говорили о том, что уважают Павла Лановенко за то, что он пришел воевать простым солдатом и стал командиром батальона. Они отмечают высокий боевой дух, высокий патриотизм Павла Лановенко, и никто из них не верит в то, что он действительно виноват в этом деле. Павел Лановенко в интервью мне тоже сказал о том, что он не бил этого человека. Единственное, что он заметил, что боец находится якобы, возможно, в состоянии наркотического опьянения, ему плохо, и поэтому он поручил медикам отвезти бойца в больницу в Авдеевку. А сегодня во время судебного заседания защитник Лановенко Александр Кадиевский заявил отвод судье Алевтине Гонтар. Он сказал о том, что нет доверия к этому судье, потому что она якобы встала на сторону обвинения. В чем суть? Предыдущие несколько заседаний, а также на это заседание Павел Лановенко вообще не получал повесток в суд, он не знал о том, что будут суды. И вот на предыдущем заседании, о котором не знал Лановенко, прокурор попросил судью Гонтар объявить Лановенко принудительный привод в суд. и судья согласилась с доводами прокуратуры, то есть на это судебное заседание Лононенко должна была доставить полиция, но тем не менее он приехал сам, он во все суды является сам, никогда не уклоняется. И вот что рассказал Павел Лононенко, полиция ему сегодня позвонила и сказали, что вот мы должны принудительно тебя конвоировать в суд, но мы же понимаем, что ты нормальный человек, и сам туда приедешь. И Лононенко действительно сам явился в суд. Но этот отвод не удовлетворили, и дело Лононенко, по сути, будет продолжать рассматривать Алевтина Гонтар, судья Дружковского суда. И я напомню о том, что Павла Лононенко обвиняют в том, что он применил силу к своему подчиненному в особый период, и по этой статье ему грозит 10 лет тюрьмы, вот максимальный срок. Но вот этот год, пока шло следствие по делу, Лононенко, он не исполнял обязанности командира батальона, и он вообще не получал никакой зарплаты. То есть боевой офицер, которого вот с передовой прям доставили в суд, он остался вообще без средств существования. Он мне рассказал, что вот сейчас его семья живет за счет денег, которые зарабатывает его жена, а также за счет денег, которые собирают волонтеры со всей Украины.
Спасибо большое, Сергей. Будем следить за развитием этого резонансного дела. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко, который побывал на заседании суда по делу Павла Лононенко. В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось более чем за два года заседание Совета Россия-НАТО. Заседание продолжалось около 4 часов. Из заявлений сторон по ее итогам следовало, что сближение позиций не произошло. И в России, и в США признали риск нового вооруженного конфликта в Европе. Можно ли считать, что переговоры завершились неудачно? Каковы позиции сторон и насколько возможны новые санкции? Об этом в эфире «Настоящего времени» говорили российский политолог Андрей Колесников, украинский политолог Владимир Фисенко и американист Владислав Фарапонов.
Ну, знаете, никто, по-моему, не ждал вот этих переговоров, которые даже уже и переговорами отказываются называть, а скорее называют их консультациями, какого-то прорыва и какого-то решения. Скорее, это некоторая пауза в ожидании то ли войны, то ли не войны. Никто не может сказать, ни Грушко, ни Рябков, ни те, кто сегодня будут на заседании ОБСЕ выступать, что, собственно, в голове у того лица, который будет принимать решение.
Это Владимир Путин, насколько я понимаю.
Это Владимир Путин, безусловно, да. Прошли консультации, по позиции сторон заявлены. Как было написано на сайте Министерства обороны, представитель Министерства обороны вчера донес до западной стороны своей озабоченности. Соответственно, вот теперь с этими озабоченностями предстоит работать, и создается некоторая очень серьезная неопределенность. До какой степени негибкой может быть позиция России, раз заведомо было понятно, что большинство пунктов этих предложений Запад просто не готов рассматривать, в принципе, да, потому что они это слишком завышенные ставки. И готова ли Россия отказаться от того, что Путин звал немедленно? Немедленно ответьте нам на все эти предложения, немедленно их примите. Но вот это немедленно должно конвертироваться в месяцы, если не годы переговоров, и переговоры должны быть какими-то конкретными, вероятно, по размещению или неразмещению ракет в Европе. Да? Вот это разговор. А все остальное откладывается. А решение о войне – это решение, скорее, даже не рациональное, а эмоциональное, и принимать его будет один человек.
Угу. Андрей, вы предвосхищаете мой вопрос, который я собирался задать Владимиру Фисенко. Владимир, как вы понимаете, что такого случилось в конце 2021 года, что России вдруг понадобилось получить, как это называют в Москве, гарантии безопасности от НАТО? Почему так неожиданно, вдруг, резко об этом заговорил Путин?
Даже вот этот переходной этап не работает применительно к Украине и Грузии. Поэтому никаких явных прямых предпосылок не было. Но у меня есть ощущение, что в прошлом году, судя по статьям Путина, Медведева, в Кремле произошло окончательное разочарование в нынешней украинской власти. Там пришли к выводу, что договориться ни о чем не получится, ни по Минску, ни по нормализации отношений. Соответственно, надо делать какие-то другие ставки. А какие? Например, надежд на реванш пророссийских сил не так много. Раньше на это надеялись в Кремле, а сейчас, судя, например, по статье Медведева, таких надежд очень мало. И что остается? Прямое давление на Украину, риски, к сожалению, они есть, действий агрессивных, направленных на раскол Украины, как это пытались сделать в 2014 году, и давление на Запад, чтобы через Запад принудить Украину к выполнению московских ультиматумов, плюс разграничение сфер влияния, о чем сейчас Москва опять говорит.
Давайте вернемся сейчас к санкциям американским, новому проекту. Владислав, этот вопрос я хотел задать вам. Вот сейчас законопроект Сената предполагает персональные санкции против Владимира Путина. Как вы думаете, насколько это сдерживающий элемент и почему сейчас Штаты оказались к нему готовы, а, например, после аннексии Крыма нет?
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Демократическая партия в Сенате США подготовила законопроект о новых санкциях против России, если она решится на повторное вторжение в Украину. Документ предусматривает заморозку активов лидеров Российской Федерации, включая президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Также сенаторы предлагают ввести серьезные ограничения на финансовую систему России. Санкции будут наложены на Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, а также на суверенный долг Российской Федерации и все вот эти вот финансовые учреждения Российской Федерации также предлагается отключить от международной платежной системы SWIFT. Этот закон абсолютно четко дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, когда Кремль угрожает повторным вторжением, заявил инициатор законопроекта и председатель Сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. В то же время американские обозреватели отмечают, что этим законопроектом администрация президента США Джо Байдена пытается сбить другой законопроект сенатора от республиканской партии Теда Круза о серьезных санкциях в отношении «Северного потока-2». Документ Круза, по мнению демократов, может рассорить США и Германию, таким образом подорвать трансатлантическое единство стран НАТО. Спикер же Владимира Путина Дмитрий Песков заявил следующее. «Введение санкций против главы государства или против главы России – это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений». Остановят ли драконовские санкции США Владимира Путина, который, судя по всему, продолжает готовиться к повторному вторжению в Украину? Проголосует ли Сенат США за столь грозный документ, приравнивающий Россию к Ирану и Северной Корее? И сможет ли Россия жить в условиях таких санкций? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Максим Яли, эксперт-международник. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Присоединятся к Максиму российский экономист Дмитрий Некрасов и Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Atlantic Council, аналитического сообщества, Атлантического совета. Наш номер 0800 300 403. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Максим, ну давайте расскажем немножко нашим слушателям, зрителям об вот этом пакете новом санкций. Достаточно грозно они выглядят. Давайте сначала о плюсах, да, наверное. Насколько действенный этот инструмент с вашей точки зрения?
Ну, то, что касается персональных санкций, заморозки счетов президента Путина, Мишустина и других топ-российских чиновников, я считаю ни о чем. Вот вчера написал пост об этом. Логично, даже там уже приняли закон, специально запрещающий госчиновникам иметь госсчета, имущество за границей. Не говоря уже там о втором там паспорте, но это первая часть. Вот касательно санкций против банков, отключения SWIFT, это, конечно, будет иметь серьезные последствия и, скажем так, можно рассматривать в качестве сдерживающего фактора. Но вот здесь вы в подводке сказали, что это возможность и суть, одна из целей этого законопроекта, возможно, перебить законопроект Теда Круза, да, они договорились, был консенсус в декабре между демократами и республиканцами в Сенате, что поставят его на голосование. Вот, безусловно, тот законопроект, который завтра должен, если я не ошибаюсь, голосовать в Сенате, это намного более конкретно и более серьезно и более важно было бы для нас.
А он да, конкретно Северный... против «Северного потока-2», да, законопроект Теда Круза?
Да, абсолютно. Ну, как бы, когда этот законопроект появился. Я не знаю, в вашей студии обсуждали или нет, я рассказал, почему его не проголосуют, почему там устраивали. Как бы это как рычаг в переговорах между администрацией Байдена сейчас и Путиным. Переговоры первые раунды закончились ничем, об этом, наверное, мы поговорим позже. Но уже, очевидно, сделали заявление, что он не будет поддержан достаточным голосов. Там такая хитрая процедура, демократы прописали, дьявол кроется в деталях. Если там обычные законопроекты необходимо простое большинство, там 50 плюс 1, да, то там необходимо 60 голосов. А учитывая, что там 50 на 50, ровно распределены портфели в Верхней Палате Сената, то, естественно, 10 демократов, сенаторов, они не доберутся. То есть 20% фактически от количества сенаторов от демократической партии, естественно, не проголосуют за это, подсунув таким образом свинью своему президенту не только в переговорах с Путиным, которые еще будут долго длиться, но и вот что уместно было отмечено, ударит клин, да, нанесет удар по евроатлантическому единству, главному там партнеру стратегическому в Европейском Союзе Германии. Не случайно там Байден подписал с ней коммюнике по Северному потоку 2. Так как элемент давления неплохо на краткосрочную перспективу, это было рассчитано как раз до первых этих раундов переговоров. Ну, то есть там, я дальше не хочу даже углубляться, там, Сенат проголосовать, вдруг чудо произойдет, Нижняя палата, потом подпись Байдена, то есть фактически это ни о чем. То же касается и этого нового законопроекта, кроме этой функции, так сказать, перебит законопроект республиканцев, да, определенное давление на Кремль, сдерживающий там фактор, но я опять же считаю, что угрозы полномасштабной во вторжении в Украину сейчас все-таки минимальные, если не углубляться там в причины там экономические, политические. Просто пока дипломаты сидят за столом переговоров, ведут переговоры, пушки обычно молчат. То есть начало войны – это последний аргумент, когда невозможно договориться дипломатам. Ну и тем более, зачем Путину так рисковать теми же там санкциями, отключением SWIFT, который действительно ударит по российской экономике и, безусловно, нанесет ущерб и его поддержке внутри страны. Я уже не говорю там о том, что будут санкции Европейского Союза, которые там, возможно, даже будут касаться эмбарго на поставки нефти, ну и заморозки, как минимум, запуска Северного потока-2. Если вот у нас в Украине сейчас такие серьезные риски энергетического кризиса, роста цен, инфляции, безработицы, то есть Кремль, подчеркну, уже несколько лет ставит на политическую дестабилизацию внутри Украины. И сейчас, если так смотреть за последние годы, по крайней мере за время президентства Зеленского, он как никогда близок к этой цели. И как раз одна из главных причин тому – это завершение строительства «Северного потока-2». И шантаж Путина, Европейского Союза, чтобы они скорее запустили сертификацию. Он уже заполнен газами, соответственно, он сокращает транзит газа нашей территории, что снижает давление, этот дополнительный фактор. Да? То есть там, чем больше мы выбираем газа, тем дольше времени требуется на его отбор в случае морозов. Вот сейчас там наступили опять морозы. Ну, дай бог, пока Боженька нам благоволит, как говорится, там температурные рекорды в январе, пока мы благоприятные условия. Но, тем не менее, все равно еще риски серьезные остаются.
Максим, поэтому давайте вернемся к этому законопроекту. Я хочу у вас уточнить. Как вы думаете, а его проголосуют, этот законопроект Роберта Менендеса, хотя бы в Сенате США, с вашей точки зрения? Потому что, ну, пока непонятно, зарегистрирован он, когда будет голосование. Это уже остаточный, окончательный текст документа, который был опубликован, не окончательный.
Я вполне допускаю, что его могут даже проголосовать, понимаете? То есть республиканцы почему считают, да, что они хотят перебить? Но если республиканцы выступают и обвиняют президента Байдена в слабости, да, в слабой переговорной позиции, что он идет на уступки Кремлю, то подобным образом демократы хотят продемонстрировать. Ну хорошо, если вы так оппозиционно настроены к Путину, то вы должны, естественно, проголосовать. Но мы же должны понимать, что даже вот в этой реакции, пускай в редакции, его примут. После того, как его проголосуют в верхней палате, его должны проголосовать в нижней палате и опять на подпись Байден. То есть все это может быть затянуто во времени. Как элемент давления в переговорах с Путиным, да, там, в комиссиях там, Соединенных Штатов, Россия, НАТО, Россия, это вполне допустимо и для того, чтобы Путина немножко образумить, не так сказать, как бы напомнить, чем ему может грозить, потому что, безусловно, все эти следствия и того, что до сих пор Путин каждый раз в переговорах прибегает к своей излюбленной тактике бряцания оружия у наших границ, виноваты, в частности, и Соединенные Штаты, оговорки там среди сенаторов были также, да, и членов администрации, что вот мы ведем санкции, которых не ввели в 2014 году. Uh-huh. Если бы они хотя бы приняли подобные законопроекты в момент, когда началась так называемая русская весна в Крыму, когда еще не была там ситуация ясна, когда Путин не принял решение об аннексии Крыма незаконной, я уверен, это могло бы остудить горячие головы в Кремле, и Крым мог бы по-прежнему оставаться в нашей территории.
Да, но действительно, вот если Путин постоянно бряцает оружием, да, угрожая вторжением, то и США таким образом, если проголосуют за этот законопроект, будут угрожать очень серьезными санкциями. Давайте вот экономиста послушаем. Уже мы набрали Дмитрия Некрасова, российского экономиста. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий, как вам вот это вот меню, опубликованное в законопроекте Роберта Менендеса, мощно?
Ну, я не был бы столь оптимистичен в этом смысле, но с моей точки зрения, в общем-то, главной реально действующей санкцией в отношении Российской Федерации является сам факт того, что страна находится под санкциями. Это влияет на стоимость капитала в России, это влияет на отсутствие иностранных инвестиций, это влияет на, в том числе, вывоз капитала самими россиянами из России. Это сдерживает экономический рост. Все остальное, ну, это, по сути, мелочи, которые имеют, ну, минимальное значение. То есть никаких других санкций, которые, ну, реально были бы значимы для российской экономики, нет, и я не вижу реально никаких их перспектив. Северный поток – это условно важен для Украины, но фактически никак не важен для России. То есть в структуре российского экспорта, уж особенно рентных платежей, получаемых государством, газ – это в несколько раз меньше, чем нефть. А по сути, Северный поток, он не увеличивает объемы экспорта, а просто переключает этот экспорт с украинского транзита на транзит в Северном море. То есть, по сути, для российской экономики будет ли Северный поток, не будет Северный поток, имеет, ну, исчезающее малое значение. Это какие-то там многие доли после запятой процента там возможных экспортных даже доходов. На бюджет это фактически никак не влияет. Это значимо для Украины как транзитера, но для российской экономики фактически не значимо. SWIFT, это, конечно, наверное, из реалистичного самое серьезное возможное, но тут тоже надо понимать, во-первых, если бы от SWIFT отключили, допустим, в 2014 году, когда к этому никто не был готов ни с одной, ни с другой стороны, это, конечно, было бы гораздо более ощутимо и существенно, чем, условно говоря, сейчас. Ну, просто потому, что никакие экономические агенты к этому были не готовы, и государство к этому было не готово. Про SWIFT так долго говорили, что российское государство, там физически в Центробанке проводятся учения там, и так далее, имеет разработанную стратегию и алгоритмы поведения в этом случае. И, соответственно, многие крупные компании уже тоже имеют некие готовые стратегии поведения. При этом понятно, что отключение от SWIFT – это штука обоюдоострая, она задела бы и западные бизнесы, которые тоже подготовились. Поэтому я, в принципе, думаю, что с течением времени вероятность отключения от SWIFT, конечно, растет. Но, опять-таки, в то же самое время, с течением времени, его влияние на российскую экономику постоянно снижается. Но даже если бы его отключили, как, допустим, отключили в Иране совершенно внезапно, никого не предупредив и резко, Но, в общем-то, ну, мы видели, что происходило в Иране. Ничего фатального не произошло. То есть там, условно говоря, на первые полгода были какие-то перебои с некоторыми группами экспорта. В перспективе, ну, в смысле импорта имеется в виду, в перспективе, ну, некоторый критический импорт подорожал там на 5-10%. Но тот же самый даже Иран, который гораздо менее развит во многих отношениях, где-то через полгода-год вполне себе научился, выработал схемы обеспечивать критический импорт даже в условиях отсутствующего свифта. То есть говорить о том, что это что-то такое как-то радикально скажется на российской экономике, тоже нельзя. Единственное, что как бы теоретически могло бы очень сильно повлиять на российскую экономику, это действительно ограничение нефтегазового экспорта. Но оно невозможно, ну, никак физически со стороны Запада по многим причинам. Ну, во-первых, просто Россия — это, по сути, там 10% мировой добычи нефти, и, ну, а с точки зрения газа это там больше 30% газа, поставляемого в Европу. То есть в моменте любые санкции такого рода приведут к колоссальному росту цен на нефть и газ, и, соответственно, кризису мировой экономики на это никто не пойдет. Но даже если бы как бы на это, ну, как бы к этому реально готовиться, ну, вы понимаете, что, допустим, та же самая нефть, она там в зависимости от сернистости и других химических свойств поставляется на конкретное НПЗ, с конкретных месторождений. Часто изменить НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, для того, чтобы он перерабатывал другую нефть, это очень-очень дорого, часто сопоставимо со строительством нового, особенно если мы говорим про какие-то старые объекты. Соответственно, вот для того, чтобы Европа смогла отказаться от российской нефти, ей нужно в течение, там, не знаю, 10 лет тратить на подготовку своей энергетической системы к этому примерно столько, сколько она сейчас тратит на оборону, то есть там какие-то единицы процентов ВВП. То есть это безумно дорогая история, которая могла бы быть реализована через 10-15 лет при наличии жесткой политической воли, но она точно, ну, никак не может быть организована резко, ну, и, б, она слишком дорога, никто на нее... Вот сейчас не пойдет. То есть, если бы на мировых рынках была какая-то другая ситуация, что нефти было залейся, цены на нее низкие, ну и, соответственно, газа залейся, ну, может быть, ну, то есть цена бы этого решения была ниже, и об этом еще можно было бы говорить. Но сейчас я я не вижу к этому вообще ни малейших
предпосылок. Дмитрий, ну, все, то есть Россия, с вашей точки зрения, может жить в условиях вот такой, вот таких вот санкций, которые предлагают сейчас демократы?
Ну, Россия, я думаю, что Россия может жить в условиях почти любых санкций. Вопрос же, ну, в другом, то есть степень их существенности, да. А на политический режим Путина это не повлияет. Ну, на доходы населения в России может незначительно повлиять. Понятно, что любые, даже просто сама информационный повод введения каких-то новых пакетов санкций, он может там сказаться, допустим, на валютном рынке в моменте, да, там может привести к какой-то ограниченной девальвации, может сказаться на рынке российского долга и так далее. Но в условиях там профицита бюджета, колоссальных резервов и всего прочего, это да, это может повлиять на там какие-то потребительские доходы и расходы россиян. Но это фактически никак не влияет на Кремль и на его возможности осуществлять агрессивную внешнюю политику. И, ну, то есть я в настоящий момент не вижу вообще никаких реальных инструментов, которые были бы, ну, экономических, я имею в виду, которые были бы значимы для Кремля. То есть, ну, говорю, импорт углеводородов они остановить не могут сами, это слишком дорого. Все остальное для Кремля, ну, достаточно мало существ.
А личные активы вот Владимира Путина, Сергея Шойгу, Сергея Лаврова...
А вы их нашли?
А вот обещают опубликовать в Америке их в течение полугода. Данные о них.
Я думаю, что это может быть полезно для каких-то отдельных членов правящего клана, но я не думаю, что для Путина или Шойгу это вообще важно, и я думаю, что процесс какого-то перевода этих личных активов или более подробного прятания их был запущен давно и осуществлялся последовательно в течение многих лет. Поэтому, как бы, на первых лиц государства я не верю, что что-то значимое можно, ну, даже если найти, то это будет значимо для них, то есть это все будут какие-то мелочи несущественные. Что касается, конечно, каких-то членов, ну, в целом правительства, там, каких-то олигархических кланов и прочее, им конкретно могут быть достаточно серьезные проблемы. И, конечно, вся эта ситуация, она вызывает там глухое раздражение. Но, опять-таки, у меня очень большой скепсис относительно того, что это могло бы как-то повлиять на поведение собственно, Путина и, собственно, на российскую внешнюю политику. То есть, ну, это будут проблемы некоторых отдельных лиц.
Понятно.
Некоторым даже их, может быть, компенсируют. Но в целом на глобальные вещи это не повлияет.
Дмитрий, последний вопрос к вам. А вот с вашей точки зрения, вот эта вот эскалация и политическая, и военная со стороны Кремля, насколько она продиктована желанием Владимира Путина, ну, и вообще Российской Федерации выбраться из уже действующих санкций? То есть, насколько они сейчас болезненны, которые вот введены за Донбасс, за Крым?
Я думаю, что Путин прекрасно понимает, что главная санкция, с которой я начал, то есть тот факт, что страна в принципе находится в режиме ограничений, может быть снята в течение его жизни. Он, ну, его правление как минимум. Он это здраво понимает, что пока он, эти санкции все равно будут. Поэтому я не думаю, что кто-то в Кремле в принципе ставит задачу выбраться из-под санкций. Потому что, еще раз, вот всякие персональные вещи, ограничения в адрес отдельных компаний и прочее, и прочее, и прочее, это все мелочи, которые могут быть болезненны для каких-то отдельных лиц, но совершенно индифферентны для российской экономики и возможности российского государства там осуществлять бюджетные расходы и все прочее. Это все слабо-дробина. А тот факт, что в принципе страна находится в конфронтации с Западом, и это сказывается на долгосрочном развитии страны, на возможности привлечения иностранных инвестиций, на росте производительности труда, на многих, на много чем. Это, я думаю, что в Кремле трезво понимают, что пока они там сидят, это не изменится. А ничего, ну, ужесточить этот режим, чтобы это было вот существенно, ну, на мой взгляд, ну, реально невозможно. Тут все это мелочи, да, которые серьезно, вот радикально ситуацию не изменят. Ну, в ту и в другую сторону какие-то мелочи могут меняться, но это все вот доли процента. Они не имеют того значения, которое им часто придают те люди, которые о них рассуждают или, ну, там, неважно, пропагандируют или, наоборот, пытаются снять.
Спасибо большое, Дмитрий. Это был Дмитрий Некрасов, российский экономист. Отпускаем вас. С нами Максим Елей, эксперт-международник. Присоединился к нам и аналитик, старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд. Но сначала Максиму Елей задам вопрос. Максим, ну, вы согласны вот с оценкой Дмитрия Некрасова? И, ну, вот это вот дает наглости российской делегации Владимиру Путину в переговорах с США, что вот нам все нипочем, эмбарго вы не введете нефтяное и газовое, а остальное переживем.
Безусловно, я с ним согласен. Трезвый взгляд абсолютно реалистический на вещи. Более того, вот я там не закончил. Вот вчера смотрю котировки. Да, очередной рекорд цен на нефть. Там Brent превысила 84 доллара за баррель. То есть там за последние годы это самая высокая цена. То есть вот если вы добавите, во-первых, то есть как бы это уже при такой цене идет профицит российского бюджета, мы не говорим там о запасах, то есть они также увеличиваются. Во-вторых, вот тот фактор, который говорил там Дмитрий, если вдруг даже введут самые там эти жесткие санкции, да, против поставок газа там, и нефти особенно, то есть это еще подстегнет цены, и это, естественно, останавливает и Соединенные Штаты, и Европейский Союз. Как бы там один из главных факторов, почему цены там бьют рекорды, это как раз минимальные запасы в Соединенных Штатах. Поэтому на фоне подобного решения, если, условно говоря, его ведут завтра, там, послезавтра, через месяц, это еще лишь усилит рост позиций, да, там, нефти, соответственно, ударит по Европейскому Союзу, да, и по Соединенным Штатам в частности, даже несмотря на то, что там нефти добывают, они там импортируют. И это, грубо говоря, там выгодно спонсорам не демократов, а республиканцев. Поэтому усиливает их позиции идти на такие шаги, которые там увеличат еще инфляцию, которая и так побила рекорд в прошлом году. Администрация Байдена вряд ли решится. Поэтому вот, как я и сказал, все эти угрозы, законопроекты, а, это внутриполитическая борьба, мы об этом уже сказали, б, ну, как говорится, пригрозить, продемонстрировать, что что-то делают, но реальных угроз я также не вижу, но и тут есть другие факторы, о которых я сказал, неблагоприятная ситуация, этот рост цен на нефть, на газ, он сильно бьет по украинской экономике, которая не имеет такого запаса прочности, как та же российская, не говоря уже там о золотовалютных резервах, запасах даже угля и газа, которых может быть не хватить в случае там серьезных морозов. То есть, подчеркну, Кремль ставит на внутреннюю дестабилизацию, а это там подобные инициативы, которые часто так и остаются всего лишь инициативами, являются борьбой и внутриполитической, ну и аргументами в переговорах между сторонами накануне выборов. Просто прошло уже слишком много времени, чтобы Кремль прекрасно осознал, что Запад не готов идти на резкие санкции из-за Украины, которые могут причинить существенный вред их экономикам. У Европейского Союза также, кстати, максимальные показатели инфляции, и там также есть риски, заполняемость того же газа, там выемка побила рекорды, им их может не хватить. Поэтому там Северный поток-2 и ограничение поставок через Украину — это элемент давления Кремля на Европейский Союз, и, как мы видим, они даже не могут договориться с Соединенными Штатами о тех санкциях, которые будут вводить против России в случае повторной агрессии.
Давайте, поэтому... давайте Андерсу Осланду, мы поняли вот вашу мысль. Максим, Андерсу Осланду дам слово, старшему научному сотруднику Atlantic Council. Господин Осланд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрес, ну вот вы слышали наших спикеров, достаточно сильно они сомневаются в эффективности этого нового законопроекта Роберта Менендеса, что она повлияет на решение Владимира Путина не вторгаться в Украину, повлияет на внешний курс Кремля, вот мол переживет Россия такие санкции, даже отключение от SWIFT. Согласны ли вы ли с этим? И как вы думаете, а в Белом доме понимают, что это, ну, не совсем эффективный инструмент давления на Путина, вот такие вот санкции?
Ну, первое, я думаю, что решили на Западе ввести намного более жесткие санкции, если будет вторжение в Украине. И вероятно, и так будет более сильные санкции из-за того, что Россия так плохо ведет себя. И краткосрочно это правильно, что сказано, что цены сейчас повысились, но что будет потом? Мы видели в 2009 году, когда «Газпром» остановили доставки газа в Европу в течение двух недель, что после этого Европейский Союз полгода позже совсем изменил свою энергетическую политику и шли далеко по поводу, чтобы развивать рынки для газа. Я думаю, что что-нибудь похожее мы будем видеть сейчас. Европа ввела очень высокие цены на уголь, на карбон диоксид. И я думаю, что это дальше идет. Это значит, что после этого пика спрос на газ сильно снижается. Нефть — это другое дело, и там цены могут повыситься. Но что случилось сейчас, это что цены на газ просто астрономические. И это сломает производство. Невозможно сейчас в Европе произвести удобрения от нитратов, как все же сделали в последнем времени, и производство стали тоже станет очень дорогая, что это будет много изменений спроса из Европы, и совсем ясно, что Россия использует газ как оружие. Это не правильно воспринимается в Европе. И тоже администрация Байдена очень настаивает на сотрудничество с Европейским Союзом и странами НАТО. Что я думаю, что товарищи здесь правильно говорили на короткий срок. Но это достаточно короткий срок, и потом будет совсем другое дело. И Путин пробует сейчас использовать свой пик на максимум. И это хорошо не кончится для него.
То есть, господин Осланд, я правильно вас понимаю, что США, Европа, Европейский Союз могут решиться на газовое, по крайней мере, эмбарго в отношении Российской Федерации, просто не покупать у них газ?
Это я не сказал и не верю. Просто можно повысить налог на газ, что фактически сделали уже через политика по климату. Но эмбарго на газ это невозможно. Но, как вы все знаете, Северный поток 2 не дает никакого больше газа в Европе. Это только чтобы исключить Украину из транзита газа. Газпром имеет намного больше трубопроводов в Европе, чем надо для своих доставки газа. И не ожидается, что эти доставки газа будут больше в будущем. Достаточно долго ожидается, что будет стагнация и потом спад.
Господин Осланд, ну вот, если просто, ваше мнение, вот такой вот драконовский пакет санкций и против суверенного долга Российской Федерации, против российских банков, и против первых лиц государства, отключение от SWIFT может повлиять на политику Владимира Путина в отношении Украины? Это пугает режим в Кремле, как вы считаете, или справится там?
Да, я писал отчет с коллегой Марией Снеговой по этому поводу. И мы считаем, что Россия потеряла так 2% в год, экономический рост 2-2,5%.
Это уже из-за действующих санкций, да?
Да. Чтобы видеть, что была полная стагнация в России 14 по 20 года. И почему, когда в Средней Европе был нормальный рост 3,5-5%. Почему Россия так плохо развивается? Ну, путинская экономическая политика – это одно, но другое – это западные санкции. Невероятно, половина спада – это от западных санкций. Ну, почему это не обсуждается? Из-за того, что больше всего это анализа это сделается из Москвы, не только от государства, но не очень независимые эксперты, и тоже от иностранных банков, которые хотят продать российские облигации.
Андрес, а может быть, никак это не повлияет, потому что россияне, ну, я не знаю, уместно ли такое сравнение, как в Иране или Северной Корее, не сильно, ну, будут переживать, если придется затянуть пояса, если будет девальвироваться рубль, если будет меньше денег, если будет инфляция большая, ну, потому что вокруг внешние враги, и вряд ли это пошатнет положение Владимира Путина в России.
Нет, что вы говорите. Опросы что-нибудь совсем другое говорят. Уровень жизни в течение последних 7 лет снизился на 11%. Это реальные доходы народа населения в России. Это политика Путина. Он собирает резервы, и он сокращает государственный долг, приблизительно как Николай Чаушеску сделал перед того, что сняли его, что это просто очень античеловеческая политика, которую Путин ведет. И россияне это понимают. Они не тупые, они умные, образованные люди. Что для Путина это хорошо не получается. И он думает, что он может получить популярность из-за маленькой победоносной войны. Я не вижу таких побед для него.
Спасибо, Андрес. Андрес Осланд с нами был, аналитик аналитического центра Atlantic Council. Спасибо за участие в нашей программе. С нами также были эксперт-международник Максим Яли и Дмитрий Некрасов, российский экономист. Но разделились мнения наших экспертов касательно того, могут ли вот эти вот драконовские, в самом-то деле, санкции, которые предлагает демократ Роберт Менендес, остановить или скорректировать курс Владимира Путина. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко, Татьяна Кубович работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».